Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Сегодня мы в преддверии Дня Победы расскажем об одном проекте. Он очень интересный, очень захватывающий. Это... ну, скажем так, письменный интернет-проект, который располагается на сайте телеканала «Наука» совместно с Политехническим музеем. Этот вот проект называется «Ученые для победы». Дело в том, что вот мало кто задумывался и задумывается, но в годы войны ученые делали свое дело для того, чтобы победа пришла, для того, чтобы победа состоялась. Mm-hmm. И вот несколько историй, связанных с учеными, которые были и в Москве, и в осажденном Санкт-Петербурге,
Ленинграде. О том, как именно велась научная работа.
Да, как велась научная работа. И у нас в гостях на эту тему с нами побеседует главный редактор телеканала «Наука» Алексей Резепкин. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Алексей, ну, вы собрали 9 историй, верно?
Пока что только 9, но я думаю, это только еще начало работы. Мы начали работать в архивах. Архивы у политеха очень обширные. И это вот буквально только первое, то, что мы раскопали, и уже на основании этого можно говорить то, что там такой, ну, у меня просто даже слов не хватает.
Кладезь.
Описать, сколько всего хранится. У нас, ну, просто богатейший вот этот вот потенциал истории подвигов ученых, которые совершались учеными вот в годы войны. Там, ну, я просто сейчас могу по чуть-чуть рассказать про каждую.
Давайте,
да, давайте, да? Да, конечно.
Да, мне еще, может быть, это все заводит так, потому что я сам изначально ученый, я кандидат наук.
Вы не нервничайте, спокойно, да. Выдохните. Я что-то смотрю, вы занервничали.
Нет,
я...
Максим.
Да, спокойно, все нормально. Так, истории.
Вот, и мне вообще изначально, еще когда я был ученым, мне было очень непонятно, почему... мы говорим на таком непонятном языке. Ну, даже ученые разных специальностей между собой, они подчас друг друга не могут понять. И вот это привело меня в популяризацию науки на телеканал «Наука». И сейчас, на самом деле, очень хорошее время, чтобы этими знаниями делиться, вот рассказами о фундаментальной науке, то, чем занимались вот ученые как раз в годы войны. И это показывается тоже вот зрительским интересом к именно... программам нашим, которые описывают фундаментальные проблемы. И вот, на мой взгляд, это происходит из-за того, что вот работа этих ученых, о которых мы рассказываем в этом проекте, она как раз заложила вот такой, знаете, инженерный склад ума, может быть, интерес к науке. Вот очень популярна же была научная фантастика в Советском Союзе. Это, на самом деле, ну, показатель вообще, ну, образованности нации в том числе. И вот там, ну, приступая уже, собственно, к самим историям, одной из центральных фигур в то время был директор Института физики Академии наук, академик Сергей Иванович Вавилов. Он был директором Института физики, потом он стал главой Академии наук в 1945 году, и еще он был, по-моему, научный руководитель оптического института. И вот, значит, наступает война, и институты начинают эвакуировать. При этом все нужно переводить очень быстро на военные рельсы, на нужды фронта. И оба института эвакуируют в разные города. Один в Йошкар-Олу, второй в Казань. Значит, все, собрали оборудование, перевезли. И уже в августе, то есть спустя, по сути, всего месяц после начала войны, они начинают работать в Казани и начинают получать первые результаты. Я вот сейчас буду просто зачитывать всякие выдержки из дневников. Вот, например, Вавилов вспоминает. «На нас, на всех лежит обязанность, возможно, скорее начать работу в новых условиях, увеличив ее объем, напряженность и качество. Обстоятельства заставляют нас становиться в новых условиях по временам грузчиками, плотниками, монтерами. И всем должно быть понятно, что эта работа почетная, что она ускорит срок пуска в ход всего института и, следовательно, должна помочь фронту. Значит, дело в том, что у них тяжеловатые, конечно, были условия работы. Ну, там, понятно, целый институт перевезли на новое место. У них были перебои с электричеством, при том, что физика, в принципе, требует очень большого объема подачи электричества. Вот. Все делали все. То есть он сам не только руководил работами, но вот доктор физмат-наук Леонид Левшин вспоминает тоже, Сергей Иванович сам принимал непосредственное участие во всех работах. В результате работ армия получила новые образцы дальномеров, стереотруб, различных объектов для аэрофотосъемки и так далее. Причем изготовляемая продукция сразу же отправлялась на фронт.
А это финансировалось хорошо все? Слушайте, как бы деньги шли, не было там проблем, что надо из, пардон, ниточки, иголочки сделать какую-то трубу.
Про финансы я, конечно, вот так вот глубоко не изучал.
Не, ну, коль вы говорите, они сразу начали,
значит,
то стало быть...
возможность была, раз эвакуировали,
да. Ну, я так думаю, что, конечно, если это стратегически важное для обороны был институт, то... Ну, как
деньги находились,
да,
понятно.
Да, им постарались как-то все это обеспечить. Угу. И потрясающий результат, вот они стали получать, я говорю, буквально там спустя месяц и после эвакуации, то есть у них продолжались работы очень сложные. Угу. А у них спектральные, значит, методы они стали применять, то есть чтобы анализировать там, ну, например, сталь из техники, которую подбили на фронте вражеской, там ее в общий сплав или ее там в какой-то ценный сплав. А вот, например, вот такой вот они получили результат, чтобы, ну, гораздо более эффективно использовать ресурсы, которые...
В своем деле.
Оптимизировать, да.
Угу. Они сделали там, разработали новый рентгеновский стереоприбор, который сразу же поступил в госпитале. То есть более эффективной стала обработка ран. Угу. Да, и отдельная большая тема, что они сделали, значит, вот писал академик Анатолий Александров, директор Института атомной энергии, что нападение Германии на Союз с первых же дней сопровождалось применением Германии против нашего флота магнитных мин как массового средства поражения. А под руководством Вавилова разработали акустические тралы для обезвреживания этих мин. И, значит, вот этим занимался ЛФТИ, Ленинградский физико-технический институт, вот непосредственно самой разработкой вот этой... Это в простонародье называется размагничивание. То есть это чтобы магнитные мины не могли обнаружить судно.
Корабли, да.
Да, и на самом деле этим начали заниматься еще задолго до войны. То есть это все предвидели, что так будет, ну, что туда развиваются технологии. В 1936 году там этим Александров начал заниматься. И до войны успели, на самом деле, закончить эти работы. Вот он вспоминает, что в апреле 1941 года я был вызван на обсуждение вопроса о размагничивании на военный совет флота. Там выступал Жданов, и он сказал очень резко: нужно немедленно, как можно быстрее оборудовать корабли этой системой. И это было в апреле, а дальше началась война. И Александров, когда началась война, был на Балтике, и вот как раз буквально накануне, там за несколько дней, он принимал систему вот эту, она называлась система ЛФТИ. Ну, по названию института, в котором она была разработана.
Алексей, расскажите, пожалуйста, еще вот историю, тоже она необычная, интересная. Микробиолог Йору вспоминает о пенициллине.
Да,
знаем, что одна из статей посвящена как раз работе советского микробиолога Зинаиды Ермольевой, вот, и ее коллег.
Как она добывала пенициллин, да?
Да, значит, история была такая. Зинаида Виссарионовна Ермольева – это женщина, которая остановила холеру и спасла десятки тысяч жизней в Сталинграде.
Это в годы войны.
Да. В 1942 году, значит, появились слухи о вспышке холеры, и Ермольева получила приказ отправляться в Сталинград. Вот она вспоминает так. Последовал приказ о вылете во фронтовой Волжский город. Просочились слухи, что на территории врага вспыхнула эпидемия холеры, сказал мне нарком Митерев. Поезжайте в Сталинград и примите необходимые профилактические меры. Придя от наркома домой, быстро собрала все имеющиеся диагностические, лечебные и другие фаги и сыворотки, и ранним утром была уже в пути. В общем, как там обстояло дело, она достаточно быстро поняла, что ей не хватает тех запасов, которые она взяла с собой, бактериофагов. И она в Сталинграде наладила выпуск сотен литров вот этого вещества, которое способствует, значит, ну, антисептики всего.
Ну, пенициллин. Из чего делается пенициллин, верно?
Потом она пришла к этому. Пенициллин они вообще выделили из плесени, которую соскребали со стен бомбоубежища.
Это сама она к этому пришла и придумала?
Да. Так. Вот. Значит, и она, по сути, в одиночку сумела наладить санитарные меры и предотвратила вспышку холеры в Сталинграде. Тут вот есть тоже воспоминания про то, как проходил этот санитарный контроль. Вот она пишет: принимали меры не только микробиологи. В этой борьбе с невидимой армией принимали участие все, кто оставался в городе. У каждой дружинницы Красного Креста было под наблюдением 10 квартир. Обходили их ежедневно и спрашивали, нет ли больных, которых надо немедленно госпитализировать. Другие хлорировали колодцы, дежурили в булочных, на эвакопунктах. Из города нельзя было уехать без справки о фагировании. Даже в булочных не выдавался хлеб без такой справки. В бомбоубежищах на пристанях без устали рассказывали о профилактике желудочно-кишечных заболеваний. Включились в эту борьбу и радио, и газеты. Как-то я набирала в бутылку воды в Волге для исследований. Ко мне подбежал мальчишка. «Тетя, не видишь, всюду написано, купаться нельзя, сырую воду пить нельзя», — сказал он. То есть это дошло абсолютно до всех слоев населения, и вот такая популяризационная работа была проведена, что действительно удалось этой вспышки холеры избежать. И вот потом ей этого показалось мало, и она, значит, выделила из плесени, ну, естественно, со своей командой, за полгода запустила в клинические исследования. Это жутко,
уникальный
жутко
случай.
Короткие сроки, да.
Пенициллин-крустазин.
Да, пенициллин-крустазин. Mm-hmm. Он спасал от сепсиса, от пневмонии и от газовой гангрены. Благодаря ему 80% раненых, которые раньше бы погибли, возвращались в строй.
А вы вот эту информацию собирали, это именно дневники в политехническом институте собраны, да?
Архивы, там дневниковые тоже записи, какие-то книги люди написали. И это вот все по крупицам, все собиралось, конечно, ну, жутко кропотливая работа, архивная работа. И очень интересная история. Я вот хотел подобраться, когда рассказывал про размагничивание к Курчатову. Значит, он, дело в том, что размагничиванием кораблей тоже занимался, и его вот как раз с Александровым отправили на Черноморский флот в Севастополь делать тоже это размагничивание. А с Курчатовым другая была связана история, то, что, на мой взгляд, вообще абсолютный боевик. 21 числа выходит газета «Правда» с объявлением о том, что в Ленинграде закончили циклотрон, построили циклотрон. Это, значит, прибор, который, ну, с помощью которого можно изучать ядерные реакции, и, в общем, это ключ к атомной безопасности всей страны. 22 числа выходит другая газета о том, что началась война. Достаточно быстро, значит, этот циклотрон оказывается, ну, в осажденном Ленинграде. Курчатов понимает, что у него в Москве была вот эта знаменитая лаборатория номер 2. Курчатов понимает, что он не успевает сделать новый. Значит, надо проникать в Ленинград, эвакуировать циклотрон, чтобы продолжать работы на благо, значит,
страны.
На благо атомного щита страны. Дальше происходит вот абсолютный шпионский или там какой-то боевик. Люди проникают на самолете, через Ладогу, под обстрелами, там, артиллерии в Ленинград. Предварительно там эти запчасти циклотрона закопали. Все, там 70, по-моему, дней они проводят в Ленинграде, в осажденном, эти двое человек, которых отправили. Раскапывают. Потом в здании, значит, институт рвется бомба, и все вообще разносит, кроме особо чувствительного, значит, этого элемента циклотрона. Вот вообще все вокруг было разрушено, кроме него. Это грузит в состав летом 43-го года. Состав идет, значит, по железной дороге по берегу Ладоги, попадает под пулеметный огонь. Все там абсолютно, все изрешечено пулеметными пулями, опять кроме важных частей циклотрона.
Какой-то он заколдованный получается. Потрясающий
целый сюжет для кино.
Сценарий продайте кому-нибудь.
Вот в 44-м году циклотрон монтируют в лаборатории номер 2 в Москве. Начинаются дальнейшие работы, а в 46-м году в Москве запускают реактор F1. Это первый атомный реактор в Советском Союзе и в Европе, на основании которого, собственно, построено все, что у нас есть. Вот.
Больше на циклотрон не нападали?
Нет.
Слава тебе, Господи.
Но мы знаем, что у вас еще есть не только такие серьезные истории, но есть еще и истории про бегемотов, например.
Тоже очень серьезная.
Тоже серьезная, но хотя бы как-то...
Это Питер, Ленинградский зоопарк, насколько я понимаю, да?
Да.
Там все связано с Санкт-Петербургом. Давайте расскажем, что там случилось в зоопарке.
Ну, значит, когда тоже началась эвакуация, то всех более мелких животных эвакуировали, а слониху и бегемотиху оставили, потому что, ну, было сложно их эвакуировать. И вот, значит, при обстреле слониха погибла, а бегемотиха красавица, она там...
Это имя такое, я слушателям говорю.
Да, она там жила с 1911 года в этом зоопарке и стала, в общем-то, его там неким символом. Вот. Конечно, были, наверное, у людей проблемы посерьезнее, чем там содержать бегемотиху, когда в городе была блокада.
Не было еды, да.
Да. При том, что столько ресурсов на ее содержание. Вот я сейчас просто тоже могу зачитать. Дочь смотрителя зоопарка Евдокия Ивановна Дашина, она взяла на себя заботу об этой красавице. Значит, зимой 41-42 года температура опускалась до минус 30. Ей нужно было греть воду этой бегемотихе, потому что у бегемотов-то резкается кожа, их надо обтирать. Она, значит, носила по 400 литров воды.
В день?
Да.
Боже мой.
В день. Часть для еды, часть для обтираний. Она варила кашу из опилок, добавляла туда отруби, жмых, хлеб. Значит, два раза в день грела воду, обмывала бегемотиху, потом обсушивала, потом втирала ей в каждую складку кожи камфорное масло и тюленей жир. Где-то она там нашла последнюю бочку этого камфорного масла. Вот. Значит, вот это все на ежедневном, как бы на ежедневной базе все это происходило. Вот, когда начинался обстрел, ну, бегемот инстинктивно хочет уйти в воду, она там, значит, забивалась на дно своего бассейна. Там Евдокия Ивановна...
Бассейн был пустой, без воды.
Да, Евдокия Ивановна ее не оставляла, и вот так вот они в обнимку там сидели. И, в общем-то, до конца войны вот таким образом...
Ну, вот в воспоминаниях тут
а
есть...
А сколько она еще прожила,
да.
Бегемотиха?
Она же пережила и блокаду, и войну.
Да, да.
Сейчас, не знаете, сколько ей было лет, когда она умерла? Надо. Мы сейчас найдем.
Да,
надо. Вот есть, что она ложилась на дно бассейна и стонала. Да. Евдокия Ивановна и тут не оставляла свою любимицу, устраивалась рядом с животным на дне бассейна, старалась не, как могла обнять пугливую бегемотиху, успокоить ее, так они дожили до победы.
Умерла она в глубокой старости в 1951 году.
Ничего себе, 1911, да, и 50... Какой, Марин?
51.
Да.
Правильно, ну,
это прекрасно.
Да.
Да, 40 лет. Угу. 40 угу. лет. Все эти истории, друзья, вы можете найти на сайте телеканала, еще раз скажу, «Наука». Все они там описаны. Но я думаю, они более обширно Конечно. Описаны. Там фотографии наверняка есть.
Да, да.
А еще какие-то жизненные такие моменты представлены в этом вашем проекте? Что еще есть интересного?
Жизненные. Да вот жизненные, знаете, какой момент? В Ленинграде, тоже в блокадном, был такой Всесоюзный институт растениеводства.
Так.
Там, значит, был такой Николай Иванович Вавилов, он по всему свету собирал в экспедициях семенной фонд, семена от разных растений. И вот в блокаду большинство из этих семян люди сохранили ценой собственной жизни, ценой, значит, они сами от истощения умирали. Но вот то, что... Это нужно для будущих поколений. У них было такое сильное убеждение, то, что они к этим семенам и сами не притронулись, и другим не дали. Вот есть воспоминания картофельном, значит, ну, там склад, по-моему, заведовал Вадим Лихнович. Он вот так писал. «Приходилось охранять клубни от крыс, мороза и от голодающих людей. Для большей надежности я стал пломбировать подвал, закрывать его на 3 различных замка. Дверь обил железом. Однако мелких хищений избежать не удалось. Дважды в день, несмотря на сильное истощение, добирался я из дома на улице Некрасова, где жил, до Исаакиевской площади, где хранилась коллекция. Каждый рейс в одну сторону занимал около 1,5 часов. Зима 1941-1942 года отличалась исключительной суровостью. В подвал с коллекцией картофеля отовсюду забирался мороз. Приходилось ежедневно топить печь. Дрова я доставал всюду, где можно было. Раз в неделю комендант Вира... Вира — это Всесоюзный институт растениеводства, снабжала меня вязанкой дров. Во всяком случае, ниже нуля температура в помещении ни разу не опускалась». То есть они вместо того, чтобы обеспечить собственное пропитание, собственный комфорт, сотрудники этого института вот положили свое здоровье, свои силы на то, чтобы вот в блокаду сохранить вот такой семенной фонд на благо потом.
Но это вот о чем говорит, как вы можете объяснить, Алексей? Это говорит вы как человек научный, что это люди, извините за слово, вштыренные такие свое дело в науку? Или это правда был такой патриотизм, который ну просто огнем не выжжешь из советского человека в ту пору?
У них было глубокое убеждение, то, что это нужно не только для них, но нужно и для потомков. Вот есть цитата тоже Лихновича. «Ходить было трудно, да, невыносимо трудно было вставать, руками, ногами двигать, а не съесть коллекцию трудно не было. Нисколько, потому что съесть ее было невозможно. Дело всей жизни, дело жизни всех своих товарищей».
Друзья, проект «Ученые для победы» на сайте канала «Наука», совместный проект с Политехническим музеем, можете уже прямо с сегодняшнего дня смотреть и читать. У нас в гостях был главный редактор телеканала «Наука» Алексей Резепкин, рассказал истории из этого проекта. Спасибо огромное вам и за ваш проект, что Спасибо. Вы сделали и донесли Спасибо такие вам. Интересные истории до нас. Еще раз повторю, с сегодняшнего дня в течение, к 80-летию Победы, в течение всех вот этого лета и весны. Марина Александрова.
Герман Бабаян.
Макс Челноков.
Оставайтесь вместе с радиостанцией «Говорит Москва».